Здешние вечера.
Как в старые добрые времена, мы неспешно и откровенно говорим с людьми, которые не любят суету.
Не говорите мне, я сейчас вам просто хочу рассказать. И опять
вы пришли к маэстро Нино Рот.
В студии Елена Камбурова и Ирина Кленская. В гостях Лора Гуэра рассказывает о своей жизни с гением Станино Гуэра.
А Нино ему говорит: видишь, я тебе говорил, что трудно.
Музыка Нино Ротта, она очаровывала не одно поколение. Она практически составная часть всех гениальных фильмов и Федерико Феллини. Он писал и для Висконти, и для «Крестного отца» Мартина Скорсезе.
Нино Ротта, un uomo piccolo, calvo, non bello.
Это был маленький человек. У него почти не было волос. Танино говорит, некрасивый.
Pieno di poesia, però, di silenzio.
Но в нем было столько внутри поэзии и тишины.
Allora, conosciuto in tutto il mondo.
Его знали во всем мире.
Нино Ротта muore.
И когда умер Нино Ротта,
al funerale eravamo nella chiesa sei persone.
На его похоронах, на его месте, нас всего было шестеро.
Questo è una cosa che non capirò mai.
Этого я никак не могу понять до сих пор.
Io e Laura.
Мы с Лорой.
Феллини, sua moglie.
Феллини и Джульетта Мазина. И двое родственников.
Io non riesco a capire.
Это отсутствие людей на его похоронах, я его никак не могу понять.
Era molto timido.
Он был очень застенчивый.
Ну, как вам сказать? Его любили студенты. Поклонников у него был весь мир.
Только было, но да, есть и будет, да. Потому что музыка вечна его.
Вторым другом, я сейчас говорю о музыке, которой я полюбила Станино, был Астор Пьяццолла, с которым Станино говорил по телефону, которого он просил музыку, чтобы дали бесплатно. И для фильма Тарковского она есть в «Ностальгии», и для фильма Андрея Хржановского она тоже есть в «Льве с седой бородой». Тот дивный мультипликационный фильм, который сделал Андрей с помощью великого художника Сергея Брахина, а Станино там все озвучивал. И по его сказке. Он пел там, кстати.
А сказка о чем? Жил был лев?
Нет. О льве, который...
Чудный лев, который в цирке. Такой трогательный, невероятный такой. Да.
Он был героем, видеть, а потом...
Да. Постарел.
И все.
Его забыли.
Как в сердце. Нет, там своя история.
Крышами. Дорогие мои, утропо стасера е ностро ультимо спектакло.
Сегодня мы даем последнее представление.
Пой, questo piccolo mondo si frantumerà.
Наш маленький мирок прекратит свое существование.
Per ognuno di voi ho pensato una buona sistemazione.
Я позаботился о каждом из вас. Сам же я уезжаю в Романию и до конца моих дней буду вспоминать нашу маленькую дружную семью.
Ve lo giuro, siete stati molto bravi.
Спасибо тебе. Спасибо.
E adesso però beviamo per il circo.
Выпьем за цирк.
dormir così, nel sonno almeno l'obbrio trovar. La 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 la, perché deggio tanto penar, lei sempre fatal vision, la la la. Cielo, si può, si può, si può morir, altro più non chiedo. La 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 la, si può, si può morir, morir.
Хочется, чтобы его смотрели, этот фильм. Наверное, вот когда будем проводить фестивали, вот будем показывать.
Ну, вот они на все сказки грустные, но заканчиваются не так, чтобы уж и грустно.
Да нет, они совсем не грустные. У него есть и веселые рассказы, есть и грустные. Так, как сама жизнь. Вот, например, они хотели сделать фильм, который так и не был никогда осуществлен. Его название было «Аквилон», так раньше и в русском языке назывались «Бумажные змеи». И мы поехали тогда, в 76-м году, на выбор натуры в Среднюю Азию. И в Самарканд, Бухару. И с нами поехал гениальный человек Рустам Хамдамов.
Я так и чувствовала, да, что Рустам, да.
Да, и они сказали, что он будет его и художником, он будет на этом фильме обязательно. И этот фильм не осуществлен, мне очень жаль. Потому что это о том, как волшебный этот, неразорванный ветром, стихии бури, продолжает идти в небо этот аквилон. И Антонио мечтал это снять. И как и в городе все, и в деревнях вокруг разбирают на нитки ковры, кофты, все, все, чтобы только вязать. Он куда-то идет. То есть человечество питает эту тайну всем,
опять
что оно сделало.
Романтизм никуда не деться.
Да. В конце концов, там где-то наверху шнур этот обрывается, начинает опутывать все, спускаясь медленно, останавливает даже поезда и все что угодно, но аквилон летит. А куда он летит, это тайна.
Пиццоли. Вы его видели?
Да, Астро Пиццоли, конечно. Он был как танго, который он играл и который он и писал. Он был как его музыка. У него были большие глаза, огромные, грустные. И когда он играл, это ж уже ничего нельзя было не различить.
Но его музыку можно слушать бесконечно.
Да.
Она не надоедает.
Да.
Абсолютно.
Когда мы провожали Тонино, мы поставили интермеццо из третьего акта Манон Леско. Он очень любил этот кусок и слушал его. Ему поставили эту музыку, чтобы он слышал ее, когда уходил от нас. Очень любил, и я полюбила, естественно. И его последний сценарий связан с этой музыкой. Он называется «Запретный танец». Это не тарантелла, таранта. Почему таранта? Это музыка, когда тарантула кусает, и человек извивается в таком ритме, больно, вот такие вот происходят. Это вот таранта, это музыка пулья народная. Это что-то невероятное. Это такая темпераментная, такая музыка страсти, земли, любви, отчаяния. А моя, господи, да я не оригинальна. Совершенно. Я до сих пор слышу те мелодии, которые я любила и слышала в детстве. Ну, конечно, это и сейчас, если чтобы показаться более интеллектуальной, я сейчас начну прямо со Скрябина, Рахманинова. На самом-то деле Чайковский с самого начала.
Надо сказать, что Лора очень строгий слушатель.
Да, такой. Хотела спросить, правдива ли такая история? Рассказывают, что когда Феллини уходил, рядом стояли его друзья. И он сказал, как мне хотелось бы еще раз влюбиться в мир, в жизнь.
Можно я скажу? Все это было на моих глазах. Такой замечательный, этот Анину всегда рассказывал. Они же все ушли раньше него. Он всегда о них рассказывал. И теперь я понимаю, поскольку мне вот сейчас довелось быть живой и рассказывать о них, я понимаю, какая потребность существует рассказывать. И как Танину, который все время пел их, пел, рассказывал все эти истории, у него какая была потребность, что это его друзья по-настоящему-то.
Или не упустить что-то, не растратить.
Нездешние вечера.
В студии Елена Камбурова и Ирина Кленская. В гостях Лора Гуэра рассказывает о своей жизни с гением Станино Гуэра.
Вернемся к этой истории. Она важная очень.
Да, очень важная. Федерико лежал в больнице. И за два дня до его ухода к нему пришел его друг Серджо Дзаволи. Это журналист, замечательный писатель, поэт. Он еще жив. И он помогал как раз Андрею Тарковскому, потому что он в то время был президентом телевидения и радио, нашел деньги, чтобы его пригласили в Италию. Он пришел к нему, и Федерико ему сказал: «О, Серджо, se si possibile innamorarsi ancora una volta». О, если бы возможно было бы любиться хотя бы еще раз. И как потом объяснял Тонино, это естественно, человек, которому плохо, и все не может говорить о женщине, о состоянии влюбленности. Когда ты влюблен, это ты над землей паришь, ты не знаешь, что это может быть влюбленным
в песню, в музыку.
Да, в дерево, в образ, я не знаю. Вот я сейчас все время влюблена, правда. Однажды, стоя у скалы Тонино, я почувствовала, скала – это то место, я ее называю скалой поэта, где покоится прах Тонино. Я туда прихожу, это очень даже не грустное место, правда же, красивое. Я прихожу туда, и вдруг вот меня заполняет вот отсюда какая-то радость. Радость необычайная. И я им говорю: «Синьоре, Тонино», я говорю, «Sono innamorata ancora, а я опять влюблена в тебя». Говорю я ему. Такая вот радость, которая пришла ко мне, потому что так все гармонично было наполнено нашей с ним жизнью вокруг и цветением миндаля, потому что Танин говорил, что мы живем внутри букета, когда он цветет. И он меня сейчас учит. Я уже об этом всегда говорю. После мамы это не произошло, например, после ухода мамы или папы, родителей или близких, или многих друзей, которых теряешь. А вот Тонино меня этому учит.
Здесь великое последействие.
Да, вот оно. Да, то смерти нет. Есть другие вибрации, есть другое общение, есть другая действительность.
Но все равно все вместе.
Конечно, бесспорно.
И ничего не страшно тогда?
Нет.
Робость – это иногда очень плохое качество. Я помню, как на дне рождения Юры Нарштейна вдруг в разгаре дня рождения заходит Лора и Танина. А Я как раз хотела оставить Юре свои колыбельные, которые чудные совершенно сами по себе. И я сделала запись такой вот передачи.
Почему-то, и Нина, вот не слышал,
я
Лена.
Я так хотела... Ну, не решилась.
Не надо бояться ничего никогда.
А Нина не боялся подходить, знакомиться? Или все-таки это человек дистанции был, который...
Да никогда. У нас всегда была открыта дверь, полно народа, всякого.
Вы не уставали?
Нет, это было весело. И были самые разные люди. Он был также внимателен и к тем людям, которые подметали улицы, и к тем, кто делали великие вещи в жизни с точки зрения уже признанного гения того или иного.
Он в жизни чего-то боялся?
Да, он об этом говорит. И в его стихах есть такое: «Да не боялся смерти». Он думал о ней и не понимал ее. Однажды, проходя мимо дни поминовения усопших в Италии, это 1 и 2 ноября, и все идут на кладбище, все несут цветы. Танин никогда не ходил на кладбище. И он идет, и крестьянин там подвязывает лозу. Говорит: «Вы тоже не пошли?» «Да нет, я сейчас собираюсь», — говорит крестьянин. «А я не хочу, я боюсь смерти». И крестьянин ему говорит... И это вошло в одну из поэм Танина «Мед», который, кстати, замечательно сделал на сцене Юрий Петрович Любимов. Потрясающе сделал спектакль по «Меду» Танину. Он говорит: «А почему ты боишься? Смерть ведь не навязчива, приходит всего лишь раз». Потрясающе. Танин всегда искал Бога. Для него это была тайна. Он считал верующих людей счастливыми. Он говорит: «Я ищу, я не могу сказать, что я верующий». Хотя его мама была служкой в церкви и верила. Она была женщиной, я ее не знала, к сожалению. Она не знала грамоте, Танин ее выучил писать и читать. А в церкви она, когда была служкой, она старалась помогать служить мессу по латыни. И все время представляла ко всем народным словам «ус». Танино, который учился в это время, подошел к матери и говорит: «Мама, вас никто не понимает, вы все только представляете ус ко всему, ну как Дженни ус по латыни, или там, ну, да, все, да. Ус». Она подумала и сказала: «Меня он понимает», и указала наверх пальцем. Вот это была крестьянка, была умнее своего сына, конечно. И вот тоже крестьянин, с которым Танино подружился, такой одинокий Лизео, о нем тоже есть поэма, который в огороде борется с кротом, потрясающий поэма.
Побеждает крота? Крота невозможно.
Невозможно
победить.
И он его спрашивает: «Лизео, Бог есть?» Тот подумал, действительно, подумал и ответил так: «Сказать, что есть, может быть неправдой. Сказать, что нет, может быть еще больше неправдой». И это его ответ Танино рассказал папе Римскому, когда мы были у него на приеме. Вот же, да, не раз. Войтила. Он был замечательный совершенно. Мы были дважды с Танино у него на приеме, когда он принимал людей, которые посвятили свое творчество духовному выражению в искусстве себя. Там был наш Сокуров, Саша, кстати, откуда пошла вот эта вот их общая дружба. И Саша сидел на конференции перед приемом у папы, не понимал ни одного слова. Я посмотрела на его лицо, у него было трагическое лицо совершенно, ему не приводил никто ни одного слова. Я подошла, я его не знала в ту пору. Я говорю: «Вам очень скучно, но потерпите, сейчас мы к папе пойдем». И представилась, кто я. «Как? Здесь Танино Гуэра?» Я говорю: «Да». И потом он счастливый. Через весь Ватикан мы идем. Я иду рядом с Танино Гуэра. Мы идем к папе на прием. А почему он был грустный? Потому что он был первый день в Риме. Без переводчика слушал какую-то конференцию, к которой он не имел никакого отношения. И поэтому он очень сокрушался.
Да. Вот вы вошли к папе.
Да.
И что?
Который прежде всего был поэтом.
Да.
Он видел мир как поэт. В самом каком-то высоком духовном
смысле. Он же актером был, помните?
Я очень хорошо знаю.
Он замечательный человек, удивительный.
Он удивительный.
И как он свое страдание всему миру показывал, вот эту свою немощь, не стесняясь. Как он вот так вот уходил. Страшно. А что сказать? Я-то вошла, я сзади сидела, извините, я не первый человек в этом в этом была приеме. Но у меня была своя реприза, можно сказать. Когда он проходил уже, после того, как он поговорил со всеми...
Он с каждым разговаривал.
Да. А Саша Сокурова, то сказал, это русский. Он по-русски с ним, ой, русский, русский.
И когда... Такое нежное отношение к России, к страданиям огромного числа людей. Вот он и мечтал приехать в Россию, поклониться, взять горсть земли. Ну вот...
Не случилось. А я-то свою фразу просто сказала. Он проходил мимо, у него были такие, как я сказала, сафьяновые сапожки красненькие. Я сказала, благословите меня, святой отец, по-русски. И он меня благословил. Вот так.
Значит... Странное прикосновение. Говорят, что какое-то удивительное, когда он прикасался к людям, было ощущение. Или придумывал?
Ну, у каждого свое.
У каждого свое.
У каждого свое.
Как хочется еще про Рим спросить. Какой Рим вам показывал
Танина? Танина.
Какой вы впервые увидели Рим и как запомнили его?
Когда приезжаешь, все другое, и запах другой, и бензин по-другому пахнет, и сигареты по-другому, все другое, и говор на улицах, и кто-то ночью сидит: «Эй, Джузеппе! Си Марио!» И Рим по-другому проявляет цвета. В этом городе невозможно не стать художником. Свет, солнце, такая роза ветров другая. И солнце по-другому, что даже краски на домах кажутся иными. И потом Рим надо видеть ночью. Кто не бродил по Риму ночью?
Я не бродила.
Вот, Леночка. Лена, тогда все понимаешь. Только ночью. Когда современность уходит, и ты видишь Колизей, ты понимаешь, как патриции спускались туда на это представление. Ты понимаешь, как по Аппиевой дороге шли эти войны. То есть понимание Рима начинается в ночи, для меня, во всяком случае. Танина, первое, что он мне показал в Риме, это апельсиновый сад на одном из холмов Авентино, он называется Рима, потому что Рим же стоит на 7 холмах. Авентино – это апельсиновый сад, и там такая... люстрада, с которой виден весь Рим. Виден Тибр, маленький остров, который император Тиберий построил там свой дворец. Там вот видна синагога, там виден с этой стороны Ватикан. То есть весь Рим у тебя распластан. А потом есть маленький секретик. Когда ты идешь чуть-чуть вперед, проходишь, уже выходишь, там цветут апельсины. Такой запах, когда ты попадаешь весной в Флор-д'Оранжа, цветов вот этих вот. А всегда, уже по традиции, приезжая в Рим, я туда обязательно иду в первое место. И уже лежат апельсины в траве. Я себе в сумочке обязательно кладу апельсины, они потом в пенобеле долго лежат на столе. И идешь туда, а там дворец, орден кавалеров Мальты. И там есть такой секретик. Там есть скважина вот такая. И Танин меня туда подвел. Mm-hmm. Сейчас все туда подходят уже. Ну, я же вам говорю, 40 лет назад. И вот так вот, как я вижу нашего режиссера, вот так, вдалеке с перспективы, виден купол Сан-Пьетро Ватикана. Совершенно непонятно, как, что в эту дырочку, все. И вот это вот чудо тебя сразу вот так вот. Потом, конечно, мы жили в Риме 11 лет. Я вместе с Таниной. Танина 30 с лишним лет жил в Риме. Потому что кино было в Риме. И наш дом был в 10 минутах от Сан-Пьетро, от площади Сан-Пьетро, от Ватикана. Так что можно сказать, что это была домашняя церковь. Так славно говорить и вспоминать, если рядом Лена.
Лора Гуэра была сегодня у нас в гостях и рассказывала о своей жизни с гением Танино Гуэра. В студии Елена Камбурова и Ирина Кленская, режиссер программы Виктор Янченко.
Здешние вечера.
Не будем спешить. Встретимся через неделю.